Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 21, послание к Ефесянам. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это была 21-я лекция доктора Дэйва Мэтьюсона по книге Ефесянам в его курсе «Истории и литературы Нового Завета». Хорошо, давайте продолжим и начнем. Давайте продолжим и начнем. Сегодня я хочу закончить. На прошлом уроке мы начали говорить о послании к Ефесянам, и есть ряд других вещей, которые я хочу сказать о послании к Ефесянам. Мы рассмотрим это сегодня, хотя еще раз напоминаю вам, что материал по посланию к Ефесянам не появится на экзамене в понедельник. Это будет на экзамене номер 3. Но я хочу закончить наше обсуждение послания к Ефесянам и хочу еще раз дать вам последние 5 минут занятий или около того, чтобы задать любые вопросы об экзамене. Я просто скажу пару очень кратких слов об этом. На самом деле мне особо нечего сказать, но у некоторых из вас могут возникнуть вопросы по итогам вчерашней обзорной сессии, чего-то не хватает в ваших заметках, или что-то вам непонятно, или что-то в этом роде. Итак, я дам вам возможность сделать это ближе к концу урока. Но давайте начнем с молитвы, а затем посмотрим на послание к Ефесянам. Актуально и дал нам возможность думать и анализировать твое сообщение нам в форме Нового Завета. Господь, я молюсь, чтобы мы лучше осознали расстояние, отделяющее нас от первоначальных читателей и исходного контекста, чтобы мы могли лучше понять, как этот текст продолжает говорить с нами сегодня, как твое продолжающееся откровение для нас, как для твоего народа сегодня. Я молюсь, чтобы мы лучше ценили и понимали послание к Ефесянам и в свете этого то, что значит жить как ваш народ сегодня в этом мире. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. Мы начали говорить о книге Ефесянам на последнем уроке с точки зрения краткого разговора, о ее структуре и о том факте, что послание к Ефесянам, естественно, можно разделить на две, по сути, равные части. Первые три главы соответствуют ориентировочному разделу, который представляет собой в значительной степени богословский раздел, изображающий то, что мы имеем во Христе и кем мы являемся благодаря единению со Христом. Второй раздел, главы с 4 по 6, формулирует этические последствия того, что является императивом или тем, что должно быть правдой в результате глав с 1 по 3, как результат указания того, зачем естественным образом должен следовать императив. Мы также начали немного разбираться в том, что могло быть причиной, побудившей Павла написать послание к Ефесянам, и мы сказали, что одна из трудностей заключается в том, что большинство изучающих Новый Завет не уверены в том, почему именно Павел написал послание к Ефесянам, и не уверены в этом. Относительно того, имел ли место конкретный кризис, трудность или какое-то отклоняющееся учение, как мы видели в послании к Галатам, где в послании к Галатам намного легче понять, в чем могла заключаться проблема. Но в послании к Ефесянам не было единого мнения, и даже если те, кто согласен или думает, что существует какая-то проблема, они не согласны с тем, в чем именно она заключается. Из-за этого многие люди думают, что послание к Ефесянам на самом деле было написано городу Эфесу, но оно должно было быть циркулярным письмом, то есть письмом, которое должно было быть распространено среди различных церквей в Малой Азии, и именно поэтому послание к Ефесянам не кажется, у него нет конкретной проблемы или проблемы, которую он решает. Мы сказали, что единственным исключением из этого правила был исследователь Нового Завета по имени Клинтон Арнольд, который, как я сказал, преподает в теологической семинарии Талбота в Калифорнии, и он предположил, что послание к Ефесянам обращается к конкретной проблеме или кризису, и это была проблема или проблемы, связанные с магией. Мы смотрели на магию так, как, я убежден, в первом веке рассматривались в религиозном контексте, а не так, как мы относимся к ней сегодня, хотя даже в первом веке некоторые аспекты магии рассматривались негативно даже в греко-римском мире. Но Арнольд предполагает, что магия, с точки зрения магии как понимания, начинается с понимания того, что весь мир, стоящий за эмпирическим миром, лежит в духовном мире, в котором доминируют духовные существа, как положительные, так и отрицательные, и поэтому то, что магия делала, было способом контроля или манипулировать или умолять этих духовных существ действовать от вашего имени или причинять вред вашим врагам, тем, с кем вы не ладили. Таким образом, с помощью соответствующих заклинаний и заклинаний, произнесения божественных имен и тому подобных вещей можно манипулировать духовным миром или надеяться контролировать его ради своей выгоды, а иногда даже во вред своим врагам. Итак, Арнольд предполагает, что магия на самом деле была очень распространена и широко распространена в греко-римском мире первого века, особенно в этой области Малой Азии или современной Турции. Тогда он предполагает, что Павел обращался к читателям, которые были увлечены или, возможно, жили в страхе перед этими злыми силами, которые контролировали мир и доминировали над ним. Итак, Арнольд пишет, чтобы заверить читателей, что им не нужно бояться этих духовных сил, этих враждебных правителей и духовных существ, и им не нужно прибегать к магии, чтобы победить их, но что Иисус Христос победил их. Силы зла. Итак, мы рассмотрели весь язык власти в послании к Ефесянам, акцент на правителях, авторитетах и силах, которые, по словам Арнольда, были враждебными силами и правителями, которыми магия пыталась управлять и манипулировать этими силами и духовными существами, стоящими за миром. Он сказал, что читателям Ефеса нет необходимости прибегать к магии или бояться этих вещей, но вместо этого Иисус Христос победил их. Итак, ссылки на Иисуса Христа, стоящего намного выше правителей, властей и властей, как предполагает Арнольд, являются способом Павла показать, что борьба с этой тенденцией к магии, с этой озабоченностью духовным миром. Хотя это стало очень распространенным явлением, на самом деле, многие книги, которые я прочитал о послании к Ефесянам, были убеждены подходом Арнольда, что Павел обращается к ефесским христианам с очень конкретной проблемой, а именно с проблемой магии. Я хочу предложить вам другой способ чтения послания к Ефесянам, и он начинается с вероятного сценария, заключающегося в том, что в послании к Ефесянам по какой-то причине отсутствует очень конкретная ситуация. Причина, по которой я думаю, что многие исследователи послания к Ефесянам и исследователи Нового Завета не смогли найти конкретную цель или не цель, а конкретную проблему или проблему, стоящую за посланием к Ефесянам, например, ложное учение, вероятно, заключается в том, что не было ни одной, никакой настоящий конкретный кризис или учение, подобное тому, которое можно найти в послании к Галатам. Фактически, отсутствие конкретной ситуации, вероятно, можно увидеть в самом первом стихе послания к Ефесянам или в первых двух стихах, где оно начинается. Оно фактически начинается, как и любое другое послание Павла, типичные письма, и именно Павел начинает, назвав себя Павлом апостолом Христа Иисуса по воле Божией к святым, находящимся в Ефесе и верным Христу Иисусу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Теперь вы можете задаться вопросом, разве это не идентифицировало читателей как святых в Ефесе? Что интересно, это восходит к нашему обсуждению в начале семестра того, как Новый Завет был передан нам. Как вы знаете, у нас нет оригинальных документов, написанных авторами Нового Завета. Например, у нас нет оригинального текста послания к Ефесянам, оригинального письма, написанного Павлом. Вместо этого у нас есть копии этих писем, которые сохранялись на протяжении первых веков ранней церкви, поскольку они копировали их до появления печатного станка, а теперь и компьютеров, где легче, чем когда-либо, общаться в электронном виде или передавать информацию. Первые века существования церкви просто копировали, что во многих отношениях было довольно трудоемким процессом. Они копировали документы Нового Завета по мере их передачи и распространения и начали распространяться среди ранней церкви. Что интересно, так это то, что во многих самых ранних и считающихся лучшими рукописях эта маленькая фраза отсутствует в Эфесе. И я склонен следовать этим рукописям. Итак, я убежден, что изначально Павел писал не в Ефесе. И, вероятно, из-за важности города Эфеса, скорее всего, это было добавлено более поздним переписчиком в какой-то момент, когда послание к Ефесянам копировалось и распространялось. Итак, я убежден, что Павел писал не конкретно церкви в Ефесе. На самом деле, я думаю, что Павел намеренно писал это письмо, которое мы называем Ефесянам, как общее письмо, которое должно быть распространено и прочитано как можно шире. Другими словами, я думаю, он просто обращался к христианам, живущим в основном в Греко-Римской империи, живущим в этой части Малой Азии. Эфес должен был быть одним из городов, до которых могло дойти это письмо. Но это был не единственный город. Опять же, Павел писал очень общее письмо, не обращаясь к какой-либо конкретной проблеме, кризису или лжеучению. На мой взгляд, это было всего лишь предположение, что Павел написал общее письмо христианам, призывая их жить своей верой в контексте Римской империи, в контексте имперского Рима. Итак, Павел пишет общее письмо с призывом к христианам, чтобы ободрить их в их вере, когда они пытаются жить своей верой в контексте Греко-Римской империи. Я не уверен, что в рукописях, в которых не было Эфеса в Эфесе, и в тех, в которых он был, я не уверен географически, откуда они взялись. Было бы интересно это узнать. Я знаю, что есть пара, которых нет в Эфесе, и которые происходят не из региона Эфеса, а также некоторые, которые содержат его, и которые тоже не происходят. Итак, я не знаю. Было бы интересно выяснить это, но я не уверен, существует ли какая-либо связь между рукописями, имеющимися в Эфесе, и теми, в которых его нет, и регионом, из которого они происходят. Вы правы, было бы интересно отследить это, если возможно. Это что-то, что вы когда-либо видели в других? Да, вы не видите.
Видите. Насколько я знаю, в письмах Павла, во всех остальных, кроме послания к римлянам,
происходит пара интересных вещей. То же самое, что касается этой фразы, и в Риме. И что интересно, послание к римлянам часто напоминает послание к ефесянам. Послание к римлянам — это еще одно письмо, в котором очень сложно точно сказать, почему Павел. Кажется, он не обращается к какому-то конкретному кризису или проблеме, как в Галатии. Интересно, что в другом письме действительно есть некоторые вопросы о том, находится ли оно в Риме или что-то еще, включенное в послание к римлянам. Я не думаю, что Павел писал в большинстве других писем, что есть какое-либо несоответствие или вопрос о том, соответствует ли идентификация читателей в наших Библиях тому, что на самом деле написал Павел, или нет. Большинство из них, я думаю, все согласны с тем, что это точные описания. Но насколько я знаю, послание к Ефесянам и Римлянам, и особенно послание к Ефесянам, являются единственными, в которых есть рукописи, которые разделены относительно того, было ли имя получателя тем, что на самом деле написал Павел. Итак, что касается послания к Ефесянам, я думаю, вы могли бы убедительно доказать, что этой фразы в Ефесе там не было. Другими словами, технически это не письмо к Ефесянам. Технически, это общее письмо, которое Павел написал ряду церквей, христиан и городов Малой Азии, одним из которых, без сомнения, был бы Эфес. Итак, еще раз, это означает, что послание к Ефесянам, одна из книг, в которых мы с Павлом изменили свое мнение по этому поводу за последние 3 года, но послание к Ефесянам, я думаю, является одним из писем, в которых Павел не обращался к какому-либо конкретному кризису. Но опять же, он просто осознает трудности, с которыми в целом сталкиваются христиане, пытающиеся прожить свою жизнь во враждебной среде языческого Рима и Римской империи. Итак, он пишет очень общее письмо поддержки этим христианам, чтобы помочь им утвердиться в своей идентичности, помочь им справиться с жизнью под давлением жизни в языческом Риме. И, вероятно, ничего более конкретного. По моему мнению, это объясняет, почему многим ученым было трудно определить конкретную цель послания к Ефесянам, в отличие от послания к Галатам, где, я думаю, мы можем легко определить ее. Хорошо, тогда это означает, что нам, вероятно, нужно найти другую причину, почему весь этот акцент на власти, силе и власти, и почему этот акцент на правлении Иисуса над всеми властями, правителями, властями и этими духовными существами в мире. Земля, если это не магия, то что тогда делает пол? Почему он так говорит? И одна очень интересная вещь, христология послания к Ефесянам, или то, что Ефесянам говорится об Иисусе Христе, во многих отношениях отличается от того, что вы найдете в других посланиях Павла, где вы не найдете такого большого внимания к Иисусу как Мессии, как Спасителю, который отдал свою жизнь во искупление грехов человечества и поэтому оправдывает их. Вы не находите языка оправдания или такого рода языка, который вы находите, Иисус как сын Давидов, Мессия. В послании к Ефесянам вы не найдете такого языка. Вместо этого Христос изображается скорее как правитель, как космический правитель всей Вселенной. Опять же, это немного отличается от того, как его изображали, например, еще в четырех Евангелиях, где Иисус изображался как сын Давидов, сын Авраама, как страдающий слуга у Марка и т.д. т.п. Здесь Иисус изображается как правитель всей Вселенной, как Господь всего космоса. Итак, мы должны задаться вопросом, почему Павел изобразил Иисуса именно таким. Если не магия заставила Павла изобразить Иисуса правителем всей Вселенной и этих сил и властей, этих духовных существ, то откуда у Павла появилась эта идея? Что он пытается сделать? Итак, давайте вернемся к идее космического примирения. Я сказал вам, что основной темой послания к Ефесянам, по моему мнению, является космическое примирение. То есть все примиряются, и все во всей Вселенной примиряются со Христом Иисусом, что, по-видимому, является основной темой. Например, я думаю, что эта тема начинается в главе 1 и стихах 9 и 10. Теперь я снова читаю этот последний урок, но слушаю внимательно. Павел говорит, что Бог открыл нам тайну воли своей по своему благоволению, которое Он изложил во Христе. Как план, другими словами, Его воля, вот Его воля. Его воля – это план на полноту времен, чтобы собрать, суммировать или примирить все, что в Нем, то есть во Христе, то, что на небесах, и то, что на земле. По моему мнению, это можно рассматривать как обобщение всей темы послания к Ефесянам. То есть воля Бога, Его намерение состоит в том, чтобы в конечном итоге все нашло свое законное место в Иисусе Христе. То есть все вещи будут суммированы, все вещи в космосе, вещи на земле и на небесах все будут суммированы и найдут свое законное место в Иисусе Христе, законные отношения со Христом. Что интересно, далее в первой главе Павел убежден, что этот план уже осуществлен. Опять же, это будет версия Пола. Помните, мы говорили о том, что «уже», но еще нет, что Иисус сказал, что Царство уже здесь, но оно еще не пришло. Это своего рода версия Пола. Павел убежден, что в тот день в будущем, когда Бог примирит все со Христом, весь космос будет примирен и вступит в правильные отношения со Христом, Павел убежден, что это уже началось. Потому что вот что он говорит, я только что прочитал для вас главу 1, стихи 9 и 10. Вот несколько стихов позже. Это начинается с главы 1 и стихов 19, а также следующего раздела с 19 по 21 в ваших заметках. И он хочет, чтобы его читатели поняли, в чем неизмеримое величие его могущества, снова этот силовой язык, его могущество для нас, верующих. Согласно действию его великой силы, это относится к Богу. Бог применил эту силу в действии во Христе, когда Он воскресил Христа из мертвых, и я хочу, чтобы вы внимательно выслушали это и посадил Его по правую руку в небесных местах, намного выше всякого правления, и власти, и силы, и господства, и превыше всякого всякое имя, нареченное, не только в этом веке, но и в будущем. Итак, что же только что сказал Павел? Он сказал, что со смертью и воскресением Христа и Его вознесением на небо это космическое примирение уже началось. Это потому, что Иисус сейчас, благодаря тому, что был вознесен на небеса, одесную Бога, заметьте, Павел сказал, что он был вознесен намного выше всякого правителя, власти и господства. Итак, это примирение, которое, по мнению Павла, является Божьим, будет примирено со Христом. Павел убежден, что это уже произошло через смерть и воскресение Христа и посадку Его на небесах как Господа над всей вселенной. Итак, откуда же тогда Павел взял эти слова о том, что Иисус является этим языком силы, и что Иисус является Господом вселенной, и все эти силы, и правители, и господство, и власти подчиняются Иисусу Христу? Откуда он это берет? И, кстати, позвольте мне просто сказать, что я убежден на протяжении всего послания к Ефесянам, когда Павел говорит о правителях, господстве и властям, он говорит о том, что он не имеет в виду физические власти и правителей, таких как Римская империя. Я думаю, он всегда имеет в виду эти духовные силы и существа, которые в каком-то смысле управляют Вселенной. Но откуда он берет этот язык? На самом деле Павел обращается к Ветхому Завету и опирается на псалмы, чтобы продемонстрировать, что Иисус – космический правитель Вселенной. Обратите внимание, что Павел только что сказал в тех стихах, которые я только что прочитал, что Иисус был превознесен и воссел одесную Бога. Откуда у него идея сидеть по правую руку Бога? Оно взято из Псалма 110, который на самом деле относится к царю, сыну Давида, который в конечном итоге будет править всем миром. И вот, в Псалме 110 сказано, «Господь сказал Господу моему», то есть Бог обратился к Господу, «Мессии, сиди по правую руку от меня, пока я не сделаю врага твоего подножием для ног». Ну, разве не это именно то, что сказал Павел? Он сказал, что Иисус Христос восседает по правую руку, намного выше всякого правителя и власти. Враги, которые теперь являются его подножкой, это духовные правители, власти и силы в небесных сферах. Итак, по сути, Павел рисует, я думаю, откуда он взял это представление о правителях, властях и силах, и эта идея об Иисусе как космическом правителе Вселенной не предназначена для магии. Я думаю, он возвращается к Ветхому Завету и опирается на такой текст, как Псалом 110, в котором изображается Мессия, царь, которого Бог назначит сидящим по правую руку Бога, что является символом силы и власти и правления над своими врагами, что Павел называет этих духовных правителей, силы и власти враждебными, злыми и враждебными народу Божьему. Итак, вам нужно это знать. Вам нужно будет знать этот текст на тот случай, если он возникнет на экзамене или что-то в этом роде. Вам нужно знать, что в Псалме 110 заложена основа понимания Павлом господства Христа. Другой текст, Псалом 8, вы, наверное, это понимаете, но это псалом, который на самом деле восходит к творению. И, Господи, Господь наш, как величественно имя Твое на всей земле. Вы сделали их, то есть Адама и Еву, человечеством. Это относится к Бытию 1 и 2. Вы сделали их, человечество, немного ниже ангелов. Ты увенчал их славой и честью. Ты дал им власть над делами рук Твоих. И ты все положил под ноги их. Интересно, что автор послания к евреям применяет этот псалом к Иисусу Христу. И я думаю, что Павел делает то же самое. Итак, опять же, Павел говорит, что во исполнение Ветхого Завета Иисус теперь вошел в свое космическое правление. Он вступил в свое правление как Господь всей Вселенной. Он уже победил своих врагов, то есть не Рим, а силы, правители и духовные силы, стоящие за Римом. Иисус теперь победил их. Теперь Он вознесен на небеса, восседает по правую руку и управляет всей Вселенной, включая эти духовные силы. Теперь вы можете спросить, какое отношение это имеет к христианам, проживавшим свою жизнь в Римской империи. Я имею в виду, позвольте мне спросить вас, почему Павел не выступил прямо и не сказал, Иисус, Господь Кесаря и Римской империи. Почему он этого не сказал? Почему вместо этого он говорит, Иисус, правитель вселенной, а его враги, которых он победил, теперь находятся под его ногами. Находиться под ногами было знаком подчинения и завоевания. Теперь эти враги – духовные правители и власти в небесных сферах. Почему Павел не сказал, что теперь Иисус положил Рим и Цезаря под его ноги? Почему Павел? Опять же, если я прав, говоря, что Павел обращается к христианам, которые... Он пытается ободрить их, проживающих свою жизнь во враждебной среде римского правления и римской власти. Если Павел обращается к этим христианам, какая польза будет от того, что он будет говорить о том, что Иисус был вознесен на небеса и правит своими врагами, каковы эти духовные правители, власти и силы? Почему Павел не говорит, Иисус правит Римом, а Цезарь теперь у него под ногами? Цезарь же вместе с ним, когда Иисуса нет, и он сам Бог. Хорошо. Итак, вы предполагаете то, что пытается сделать Павел. Павел пытается сосредоточиться на гораздо более широкой картине, чем просто то, что они смотрят на мир и видят Цезаря на троне. Просто в действии. Хорошо. Хороший. Я думаю, это хорошо. Есть еще идеи. Почему Павел мог так говорить? Опять же, вы могли бы подумать, что Павел выйдет и скажет, христиане, не расстраивайтесь. Не волнуйтесь и воодушевляйтесь, потому что Иисус победил Цезаря и победил Римскую империю, и Иисус восседает высоко над Римом, и Он подчинил их своим ногам, и теперь Иисус правит всем. Почему Пол? И я думаю, что это хорошее предложение. Все остальное является причиной того, почему Павел мог так говорить. Почему вместо этого Павел говорит, Иисус Христос был превознесен намного выше этих духовных правителей и властей. Опять же, всякий раз, когда он говорит в послании к Ефесянам о правителях, органах власти и силах, я думаю, он говорит об этих злых духовных существах, которые управляют вселенной. Это восходит к идее, что после грехопадения, когда Сатана искушал Адама и Еву в саду, мир становится царством Сатаны. Теперь он ее король и правитель. Эту идею вы видите в Новом Завете в нескольких местах. Итак, вселенной правят Сатана и его злые существа. Итак, Иисус. Интересно, что в послании к Ефесянам Иисус говорит о... Или Павел говорит о том, что Иисус превозносится и побеждает эти злые духовные существа. Почему он не говорит об Иисусе, правящем Римом? Я имею в виду, конечно, что если я христианин, живущий в Риме, в Римской империи, и изо всех сил стараюсь жить своей верой в этой враждебной среде, где правит Рим, задаваясь вопросом, должен ли я проявлять верность Римской империи или Иисусу, почему Пол бы говорил так? Спаситель Иисус, все начали думать, что он собирается свергнуть Рим. Итак, он сказал им жить в Риме. Ладно, хорошо. Ага. Вы затронули очень важный момент. Если вы слышали, что она сказала, она предложила точно так же. Помните Евангелие от Марка, где Иисус не провозглашал, что он царь и мессия. Потому что люди могли неправильно понять его и подумать, что он пришел уничтожить Рим и свергнуть Цезаря. Но также интересно, когда вы смотрите на жизнь Иисуса, то, что сделал Иисус, он пришел. И интересно, что враг, которого он побеждает в Евангелиях, изгоняет бесов. Он преследует. Другими словами, он, кажется, преследует духовные силы, которые лежат в основе физических сил на земле. И мне интересно, делает ли он то же самое и в послании к Ефесянам. Как вы сказали, он не хочет, чтобы читатели думали, что он пришел свергнуть Рим и что как мессия он победил Рим. На самом деле, они могут осмотреться вокруг и увидеть, что это неправда. Но это не значит, что Иисус не одержал победу. Это потому, что Павел говорит, Иисус одержал победу, победив. Другими словами, когда они смотрят на мир, эмпирический мир, и видят, что Рим контролирует ситуацию, то, что сказал Павел, это не имеет значения. Хотя, потому что Иисус уже одержал победу, победив силы, стоящие за Римом. То есть эти враждебные духовные правители. На самом деле, эта идея была. Вы могли бы сказать, ну, это очень похоже на предложение Клинтона Арнольда о магии, этих духовных силах. Но эта идея присутствовала в таких книгах, как Откровение. Когда вы доберетесь до Откровения, мы увидим, что то, что оно делало, показывает, что римский мир уже побежден. Иисус уже одержал победу, но сделал это, победив силы зла. Другими словами, в такой книге, как Откровение, Римская империя часто изображается как духовные демонические существа, стоящие за ней. Итак, я думаю, что Павел пытается продемонстрировать своим читателям, когда вы смотрите на мир и видите, что Рим у власти, а Цезарь все еще на троне, это не означает, что Иисус побежден или что ты потерпел поражение. Фактически, Иисус одержал победу. Он вознесся на небеса и воссел на своем троне, правя космосом. Он победил своих врагов, но враги, которых он победил, это духовные правители и власти, стоящие за физическими силами. Другими словами, да, Рим все еще контролирует ситуацию, а Цезарь на троне, но их дни сочтены, потому что Иисус уже победил силы зла. Итак, это предполагает физический мир, который человек видит. Павел говорит, что за физическим миром находится духовный мир, который каким-то образом определяет то, что происходит. Иисус уже одержал победу в духовном мире и уже победил этих врагов, исполнив Псалом 8 и Псалом 110. Так чего же им бояться, пытаясь прожить свою жизнь в Римской империи? Им не нужно уклоняться от претензий Рима. Они могут жить своей жизнью как народ Божий и со смелостью, потому что знают, что Христос уже одержал победу в духовном мире и вскоре последует и физический. Теперь два других важных отрывка, касающихся космического примирения. Глава 2:11-21. Однако Павел хочет также сказать, что Иисус не только одержал победу в духовном мире, другими словами, не только духовный мир начал примирить, но и физический мир. Помните, еще в Ефесянам 1:10 Павел сказал, Божий план состоит в том, чтобы примирить все на небе и на земле. Что ж, он уже сказал нам, что Иисус уже победил духовных правителей и властей, поэтому небеса начали примириться. А как насчет земли? Во второй главе, стихи 11-22, Павел повествует об этом довольно длинном разделе, который показывает, что благодаря смерти Иисуса Христа, и здесь мы возвращаемся к теме, которую мы несколько раз видели в посланиях Павла и в деяниях, иудеи и язычники были примирились, и Павел использует этот язык, примирившись друг с другом в одном новом человеке, в одном новом человечестве, в одном теле. Так почему он так говорит? Он просто демонстрирует, что этот процесс примирения уже произошел в земном царстве, когда Бог примирил два противоположных или предыдущих народа, которые ранее враждовали друг с другом, евреев и язычников. Теперь он примирил их и свел в земном мире в знак того, что это примирение уже произошло. Итак, еще раз, что показывает послание к Ефесянам, так это то, что этот день, который еще в первой главе, этот день, когда Бог обещал, что по его воле все сущие на небе и на земле будет примирено с Богом или с Иисусом Христом, уже начался. Благодаря тому, что Иисус был поднят над этими правителями и властями, а также благодаря созданию единого нового человечества, примирению человечества в одно тело, этот процесс космического примирения уже начался. Итак, это своего рода версия пола, уже, но не еще. Сейчас, очевидно, оно еще не достигло своей кульминации и вершины, чего достигнет в будущем, но оно уже началось. Точно так же царство уже развивалось и действовало в служении Иисуса, хотя оно еще не достигло своего совершенства и полноты. Точно так же Павел убежден, что это примирение всего со Христом на небе и на земле уже началось через то, что Христос победил эти силы, космические духовные силы, и через то, что Христос примирил человечество в этой церкви, в этом одном теле, процесс примирения всего уже началось и запущено. Это помогает нам понять еще один интересный стих, главу 3 и стих 10, где Павел снова описывает примирение иудеев и язычников в одно тело и говорит, чтобы все увидели, в чем заключается план Божий, план тайны, сокровенный. Навека в Боге, сотворившем все, так что через церковь, это интересно, через церковь, которая, как только что сказал нам Павел, состоит или состоит из иудеев и язычников, примирившихся друг с другом в одном теле, так что через церковь, мудрость Божия в ее богатом разнообразии может быть открыта начальством, властям и силам на небесах. Почему Павел так говорит? Я имею в виду, что он говорит. Я имею в виду, что, подводя итог, он говорит, что через эту церковь, которую Бог создал, объединив евреев и язычников, примирив их друг с другом в одно тело, через церковь, Божья мудрость теперь проявляется этим правителям и властям на небесах. Опять же, я полагаю, что всякий раз, когда Павел в послании к Ефесянам упоминает правителей, силы, власти, он говорит об этих духовных злых существах, которые лежат за миром, о которых мы читаем в таких книгах, как Откровение. Что имеет в виду Павел, когда говорит, что церковь, состоящая из иудеев и язычников, примирившихся друг с другом, через церковь духовные силы могут увидеть мудрость Божию? Почему Павел так говорит? Я имею в виду, почему это может представлять интерес? Почему церковь, которая является примирившимся человечеством, должна быть частью этого процесса примирения, почему она может представлять какой-либо интерес для этих правителей, властей и сил в небесных сферах, этих духовных злых существ, враждебных народу Божьему, которых Христос сейчас сидит далеко наверху? Почему церковь может их интересовать? Что они должны увидеть? Да, там говорится о Божьей мудрости, но должны ли они просто сказать: «А, посмотрите, как мудр Бог, поместив этих евреев и язычников в эту единую церковь». Что это должно сделать с этими злыми силами? Когда они видят это новое человечество, эту церковь, состоящую из примирившихся евреев и язычников в этом одном новом человечестве, в этом одном теле, что это делает для этих злых, враждебных сил в духовном мире? Это верно. Это демонстрация того, что их время истекло. Бог победил их. Этот процесс космического примирения, который для этих злых сил означает их поражение, когда они видят церковь, состоящую из евреев и язычников, примирившуюся в одно тело, это знак того, что их поражение уже произошло, и их время истекло. Итак, подведем итог, то, что происходит в послании к Ефесянам в этой теме космического примирения, это, во-первых, предположение, что вы видите намеки на это в послании к Ефесянам, но Павел не выходит прямо и не заявляет об этом. Предполагается, что вся Вселенная, физическая и небесная часть Вселенной, вся Вселенная, которую создал Бог, претерпела смещение или разрушение из-за греха. И поэтому из-за греха вся Вселенная теперь находится под контролем этих злых, враждебных сил. Вот почему Иисус пришел и изгнал бесов. Это было знаком того, что господство сил, этих враждебных сил, над миром теперь было нарушено, и Царство Божье теперь вторгалось. Но предположение Павла состоит в том, что весь мир пострадал из-за греха, и из-за этого греха вся Вселенная, физическая и нефизическая, находится под властью этих злых духовных сил. Другими словами, это был бы сатана и его демоны. Итак, намерение Бога состоит в том, чтобы в конечном итоге вся Вселенная была возвращена в порядок. Проблема номер один должна быть решена. Что весь космос, вся Вселенная должна быть спасена от рабства греха и сил зла. И его необходимо восстановить. Итак, намерение Бога состоит в том, что это произойдет через Иисуса Христа. Опять вернемся к главе 1, стиху 10. Божий план состоит в том, чтобы все было примирено со Христом. Все будет суммировано во Христе. Павел также убежден, что через смерть Христа на кресте, через его воскресение и вознесение на небо Христос уже начал и положил начало этому процессу примирения всего на небе и земле, во всем космосе с собой. Иисус уже победил эти злые силы. Он уже вознесен по правую руку Бога, намного выше этих правителей, властей и сил. Он уже начал процесс примирения с собой всего космоса, всей вселенной. Но Павел также говорит, что церковь, это новое человечество, это новое существо, это тело, состоящее из иудеев и язычников, которые были примирены вместе. Церковь является первой частью и средством, с помощью которого это примирение произойдет на земле. Итак, снова, Христос не только начал примирять небеса с собой, победив силы зла, но и объединив человечество, спасая человечество от сил зла и объединяя их в одно тело, церковь, он также начал этот процесс. Примирение всего на свете. Опять же, это уже часть. Это уже началось. Очевидно, что оно еще не состоялось в своем совершенстве и полноте. Точно так же, как и Христос, с пришествием Иисуса Христа царство уже присутствовало. Мужчины и женщины могли войти в королевство и испытать его правление и силу до того, как они полностью проявятся в будущем. Точно так же Павел убежден, что этот процесс примирения всего со Христом уже начался на небе и на земле, прежде чем когда-нибудь в будущем произойдет его полное и окончательное завершение. И снова, почему Павел так говорит, он хочет, чтобы его читатели поместили Римскую империю и ее ситуацию в этот контекст. Теперь они видят, что им нечего бояться, и им не нужно отступать от Рима, и у них есть смелость прожить свою жизнь в этой враждебной римской среде и римском мире, потому что они знают, что за кулисами, что они видят эмпирически, там совсем другая картина. Идет процесс примирения, в котором Христос уже победил силы, стоящие за любой физической властью или любой силой, с которой им придется столкнуться на земле в Римской империи. Лично я думаю, что именно здесь Павел получил представление обо всем этом языке силы и о том, что Иисус побеждает этих духовных правителей и властей. Я не думаю, что это происходит от магии, я думаю, что это происходит из Ветхого Завета и понимания Павла, подобного тому, которое можно найти в книге Откровения, что за физическим миром лежит духовный мир, который влияет на него и определяет его, и он хочет продемонстрировать, что Иисус уже завоевал этот духовный мир. Все, что осталось сделать, это осуществить это на земле, что уже началось с того, что Иисус примирил евреев и язычников в одно тело в качестве своего агента творения, осуществляя примирение в мире. Есть вопросы по этому поводу. Я хочу очень кратко взглянуть на самую последнюю главу послания к Ефесянам, которая, если вы что-нибудь знаете о послании к Ефесянам, вероятно, является текстом, к которому ваш разум автоматически переходит. Другой, это вторая глава, во второй главе, примерно в середине второй главы, где Павел говорит, «Благодатью мы спасаемся через веру, и это не от вас. Это дар Божий, а не дела, которыми никто не похвалится». Многие из нас знакомы с этим текстом, который, что интересно, появляется в контексте того, как Бог спасает нас от рабства греха и сил зла. Есть вопросы по поводу Ефесянам. А как насчет шестой главы послания к Ефесянам, так называемого отрывка о духовной войне, где ближе к концу книги, в шестой главе, Павел теперь описывает христианскую жизнь, используя образы битвы или войны, и даже метафорически изображает христиан, нуждающихся в облачении в определенные части или части брони. Итак, он начинает, начиная со стиха 10. И, наконец, снова этот язык силы. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. ибо наша борьба не против плоти и крови, но против начальств и властей и космических сил нынешней тьмы, против духовных сил зла. В Откровении снова присутствует идея о том, что за физическим миром лежит духовный мир, управляемый этими злыми силами. Другими словами, он возвращается на первое место. Из-за греха вся Вселенная теперь находится под властью сил зла. И теперь Павел говорит, что вам нужно быть готовым противостоять этому. И затем он продолжает и говорит: «Итак примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой. Итак, встаньте и застегните свой пояс истины». Итак, это первая часть доспехов, пояс истины на вашей талии. И наденьте нагрудник праведности. В качестве обуви для ваших ног наденьте то, что сделает вас готовыми провозглашать Евангелие мира. Со всем этим возьмите щит веры, чтобы угасить раскаленные стрелы лукавого. И возьми шлем спасения. Итак, один из вопросов, на самом деле их два, откуда Павел взял этот язык доспехов и этот язык войны. Опять же, Павел довольно часто делает это в своих письмах. Он будет сравнивать христианскую жизнь с разными, он будет использовать разные метафоры. Иногда он сравнивает это со спортивными соревнованиями. Он сравнит это с сельским хозяйством и строительством. Здесь он использует язык войны, чтобы описать и изобразить христианскую жизнь. И он описывает христиан как нуждающихся, поскольку они живут в такой ситуации, в мире, где доминируют эти духовные силы. Теперь Павел описывает христиан как нуждающихся в различных доспехах, которые он метафорически определяет как истину и веру и правда и мир и спасение. И что нам с этим делать? И, во-вторых, возникает вопрос о том, как функционирует шестая глава в книге. Это просто какой-то аппендикс. Или, другими словами, доходит ли Павел до шестой главы и решает: знаете ли, я ничего не говорил о духовной войне, поэтому думаю, что поговорю об этом. Я сказал все остальное, что мне нужно было сказать о христианах, живущих праведной жизнью, живущих святой жизнью и следующих за Иисусом Христом, а теперь я должен сказать кое-что о духовной войне, потому что я действительно не касался этого. Или как нам следует понимать шестую главу? Прежде всего, откуда Павел взял свои изображения доспехов? По крайней мере, когда я рос, меня всегда этому учили, и у меня в голове была картина, что Пол находится где-то в тюрьме. Это одно из тюремных посланий, так что это имело бы смысл. Павел находился в тюрьме и был прикован цепью к римскому солдату. И когда он писал это, он смотрел вверх и видел шлем и писал «шлем спасения», смотрел вверх и видел свой нагрудник, нагрудник праведности. И он, по сути, описывает римского солдата, который, возможно, стоял рядом с ним или которого он наблюдал. И именно здесь он черпает свои образы доспехов. И это имело бы смысл. Несомненно, Павел очень хорошо знал одежду и боевое облачение римского солдата. Но я не уверен, что Пол это понимает. Вместо этого я еще раз убежден, что Павел опирается на Ветхий Завет. В 59 главе Исаии автор интересно описывает Бога, и это становится важным, это описание Бога, который сражается с врагами Израиля. И говорит автор: он, Бог, облег правду, как наперсник, и шлем спасения на главу свою. Он надел одежды мести вместо одежды. Вот еще один. Исаия 52, 7, как прекрасны на горах ноги посланника, возвещающего мир. Разве Павел только что не сказал: приготовьте ноги ваши благовествованием мира? Итак, я думаю, что Павел опирается на Ветхий Завет и знает, что он делает. Особенно в свете этого стиха, в этом стихе говорится, что те же доспехи, которые Бог использовал для победы над своими врагами, теперь являются теми же доспехами, которые Павел призывает христиан взять на себя. Он словно говорит: эта броня доступна вам, и, кстати, она работает. Это уже было опробовано в 59 главе Исаии, и это работает. Итак, я снова думаю, что Павел не столько зависит от римского солдата, сколько еще раз демонстрирует, что само средство, с помощью которого Бог побеждает своих врагов, является средством, с помощью которого народ Божий теперь победит этих злых духов и власти в небесный мир. Обратите внимание на напряжение, уже, но еще не. Еще в первой главе Иисус Христос уже победил этих врагов. Помните, в первой главе Он уже победил этих духовных правителей и силы, вознесшись и превознесшись на небеса. Но из-за того, что еще нет, нам теперь приказано победить силы зла и осуществить это космическое примирение. Итак, это уже но еще, или ориентировочное и императивное. Показательно то, что оно уже совершилось, это космическое примирение, это поражение властей уже произошло через смерть и воскресение Христа. Но сейчас, поскольку пока еще нет, нам все равно необходимо реализовать это на практике. Поэтому я не думаю, что глава 6 отличается от других. Это не отдельная глава. Это не значит, что Павел говорит все, что хочет сказать, в главе 6 и стихе 9, а затем, ох, давайте поговорим о духовной войне. Напротив, это заключение книги. Это способ Павла выразить все, что он уже сказал в первых 5 главах. Фактически, все эти доспехи, вера, мир, праведность, истина и Евангелие, уже неоднократно обсуждались в послании к Ефесянам. Итак, глава 6 представляет собой краткое изложение всей книги. Он просто рассматривает главы с 1 по 5 через другую призму, через призму космической войны, частью которой теперь являются христиане. Но опять же, единственная причина, по которой они могут быть частью этого, заключается в том, что Христос уже в первой главе начал это всеобщее примирение, победив силы зла. Теперь нам тоже предстоит это сделать. Однако есть еще один интересный момент, когда мы думаем о том, что значит вести духовную войну, я не хочу сказать, что она не включает в себя такие вещи, как изгнание демонов и связывание сил тьмы, враждебных нам. Нас и вещи, о которых мы часто думаем, когда думаем о духовной войне. Мы думаем о сатанинских нападениях на нас духовно, а иногда даже думаем о таких вещах, как одержимость бесами и влияние демонов, а также о необходимости разрушить это различными способами. Но интересно, верно ли то, что я сказал, Павел связывает главу 6 с посланием к Ефесянам, главы с 1 по 5, так что, по крайней мере для Павла, в послании к Ефесянам основным способом ведения духовной войны является ведение жизни, характеризуемой, вместо разногласий и разделения, живите жизнью, способствующей миру. Вместо лжи мы говорим правду. Вместо того, чтобы жить нечисто и безнравственно, мы живем жизнью, характеризующейся праведностью. Когда мы делаем это, мы наносим удар и поражение этим силам тьмы, которые Христос уже победил. Итак, мне кажется интересным, что все эти доспехи, это то, о чем Павел упоминал в самом начале послания к Ефесянам. Другими словами, мы ведем духовную войну, ведя образ жизни, который Павел формулирует в первых 5 главах послания к Ефесянам. И когда мы делаем это, мы присоединяемся, говорит Павел, мы становимся частью этой космической битвы, которую Христос уже выиграл в небесных сферах, но которую мы продолжаем вести до тех пор, пока в будущем не наступит еще не наступившее, когда все будет готово. В конце концов, совершенно и полностью примирился со Христом. Ладно, вопросы. Ладно, у нас осталось пара минут, но есть вопросы по экзамену. Позвольте мне сказать, что экзамен будет похож на предыдущий с точки зрения его продолжительности и типа экзамена. Это на другом материале. Этого нет ни в Евангелиях, ни в исторических материалах. Мы говорили об этом в начале семестра. Это от Деяний до Галатам. И у каждого должно быть учебное пособие. Оно есть на Blackboard, но я также отправил его вам по электронной почте. Поэтому, пожалуйста, посмотрите учебное пособие. Если у вас есть вопросы, задайте их мне до понедельника. Это была 21-я лекция доктора Дэйва Мэтьюсона по книге Ефесянам в его курсе истории и литературы Нового Завета.